Новости часа представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Забастовки на крупных предприятиях в Свердловской области. Сентябрьский рост тарифов ЖКХ в России. За счет чего может быть выполнено обещание Владимира Путина создать в стране в ближайшие годы 25 миллионов новых рабочих мест? Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сразу в двух городах Свердловской области, Североуральске и Краснотуринске, сложилась напряженная обстановка, грозящая обернуться настоящим социальным взрывом. На шахте «Красная шапочка» в Североуральске начали забастовку рабочие, которые требуют повысить зарплату. В Краснотуринске голодовку объявили местные депутаты. Они протестуют против планов закрытия Богословского алюминиевого завода. Тему продолжает Виталий Камышев.
Бизнесмену Олегу Дерипаске в последние годы не везет с городообразующими предприятиями. В 2008 году на акции протеста вышли жители города Пикалево Ленинградской области, и многие помнят, как Владимир Путин тогда устроил Дерипаске публичную выволочку. Одно из расположенных в Пикалеве предприятий принадлежало компании «Русал». И вот теперь Североуральск и Краснотуринск. С подробностями из Екатеринбурга корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Выступления рабочих в Свердловской области уже напоминают цепную реакцию. За первые дни сентября голодовки объявили сотрудники двух обанкроченных заводов, и на этом фоне поступают новости об акциях протеста на предприятиях российского гиганта «Русала». Вечером 3 сентября из шахты не стали подниматься работники «Субра» североуральского добывающего предприятия. Они требуют повышения заработной платы и отмены скользящего графика, рассказал глава объединения первичной организации независимого профсоюза горняков «Субра» Валерий Золотарев.
Когда человек, когда его право нарушают, он выражает свое несогласие. В этом случае это несогласие с приказом о переводе на скользящий график работы. Они, значит, обратились в прокуратуру города Североуральска. Прокурор, вместо того, чтобы вынести представление об устранении нарушения законодательства, обратился в Североуральский городской суд. Североуральский городской суд, в свою очередь, ответил им, что, ребята, вот то, что с вами происходит, это коллективный трудовой спор, и отказался, по сути, рассматривать их заявление. Ну и работникам ничего не оставалось, нежели взять и остаться в шахте, потому что, ну, все-таки они не согласны с тем графиком, который предложил работодатель. Кроме этого, сейчас они уже выдвинули требования увеличения заработной платы в два раза.
Золотарев отметил, что два года назад работников «Субра» перевели на работу на аутсорсинге, и в итоге они потеряли выслугу лет. В это же время в «Русале», который является управляющей компанией «Субра», назвали забастовку незаконной. Об этом заявил представитель структуры на Урале Роман Лукичев. Ну а в Краснотуринске, где в минувшие выходные прошли два митинга в защиту Богословского завода по производству алюминия, продолжают голодать три депутата местной думы. Как рассказал один из них, Ильдус Хакимов, закрытие базы по цепочке может привести к остановке и других производств на Урале, того же «Субра» в Североуральске, ведь сырье оттуда идет на баз. По словам Хакимова, «Русал» брал на себя обязанности по модернизации производства в Краснотуринске.
Когда «Русал» подписывал соглашение в декабре месяце, я читаю дословно пункт 4, где говорится о «Русал» до 1 января 2016 года обеспечит модернизацию Богословского алюминиевого завода и достижение современных технологических параметров, в том числе параметров энергоэффективности. Это соглашение обязывает «Русал» делать модернизацию. Соглашение подписано, и после этого ничего не делалось, а только закрывались электролизные ванны. И мы сейчас уже увидели ситуацию, что завод будет закрываться, что бы ни говорили. Во всяком случае, в планах «Русала» завод закрывать. И когда сегодня обманывают нас, что все будет хорошо, и вот когда-то они что-то начнут делать, это все неправда, поскольку аналитика, которую мы проводим, говорит о том, что «Русалу» этот завод не нужен.
Хакимов отметил, что пока акцию протеста депутаты сворачивать не собираются. В «Русале» обещают, что люди без работы не останутся и от своих планов в отношении базы пока отказываться не хотят.
Об акциях протеста на принадлежащих компании «Русал» уральских предприятиях рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Многочисленные проблемы у Олега Дерипаски возникают и в Сибири. Главный редактор иркутской газеты «День Сибири» Михаил Кулехов – автор журналистских расследований, посвященных деятельности компаний «Русал» и «Базовый элемент». В Иркутской области Дерипаска считается своего рода некоронованным королем, Среди его активов – Иркутский и Братский алюминиевые заводы.
Да, Дерипаска – это проблема. Еще одно предприятие, которое тоже принадлежало Дерипаске, сейчас уже не принадлежит, это Байкальский СВК. Там были проблемы непрерывные, односторонний отказ Китая от приобретения целлюлозы, и ЦВК просто остановился, он был просто брошен. Дерипаска весь прошлый год из Иркутска не выводился. Он приезжал минимум раз пять, рассказывал, какие у него планы и прогнозы. И проговорился, между прочим, о том, что, оказывается, у «Русала» на складах скопилось более 8 миллионов тонн алюминия непроданного. А это, между прочим, 2 года работы всех заводов «Русала» вместе взятых. Это вполне естественно, потому что все алюминиевые заводы «Русала» были ориентированы на сбыт в Китай, а Китай сейчас создал свою алюминиевую промышленность. Сейчас Китай в 3 раза выплавляет алюминия больше в Российской Федерации в целом. И он постепенно отказывается от поставок. А это значит, что русаловский дерипаский алюминий становится больше не нужен. Вот. И поэтому, значит, заводы начинают закрываться. Вопросы стоят с Иркутским и Братским алюминиевыми заводами. Они еще пока не объявлены, что будут закрываться, но, тем не менее, ситуация там тоже на грани точки завершения. Сейчас Дерипаска объявляет, что у него новая программа, что он будет напрямую продавать электроэнергию Китаю.
Здесь надо уточнить, что в Иркутской области он контролирует еще и энергетические активы. Какие?
Да, в Иркутской области и в Красноярском крае. Красноярскую ГЭС. В Иркутской области все, что Иркутская энергия. В Красноярском крае это действующая Красноярская, аварийная Саяно-Шушенская и строящаяся Богучанская ГЭС. И именно напрямую этот энергоресурс Дерипаска хочет продавать в Китай. Но вообще это, конечно, афера, потому что это требует строительства огромной протяженности линии электропередач. А со строительством Богучанской ГЭС масса проблем, начиная с того, что если строго по закону, Богучанская ГЭС – это незаконная постройка, самовольная постройка. На нее нет даже разрешения. Ростехнадзор не давал разрешения на ее строительство. Ну, пока это не афишируется, но очень возможно, что это рано или поздно выйдет. При строительстве Богучанской ГЭС там идет сейчас выжигание деревень, насильственное массовое выселение из зоны затопления. Заявление в законодательное собрание Иркутской области. Валерий Лукин этим занимается, омбудсмен, полномоченный по правам человека. Правительство и законодательное собрание Иркутской области не дает однозначного согласия на свое участие, а зона затопления в основном идет как раз по территории Иркутской области. Тем не менее, строительство идет, его форсирует, его пытается быстрее закончить.
Это был иркутский журналист Михаил Кулехов, который считает, что не за горами крах промышленной империи Олега Дерипаски. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Районный суд Ивановской области сегодня отказал в условно-досрочном освобождении предпринимателю Алексею Козлову, осужденному на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Московский областной суд сегодня признал незаконным приговор певцу Игорю Кондратьеву, который выступает под псевдонимом Константин Крестов. Крестов был осужден на 2 года и 4 месяца заключения за изнасилование 2 девушек. Дело направлено на новое рассмотрение в Химкинский городской суд. Власти Петербурга отказались согласовать проведение оппозиционного марша миллионов 15 сентября в центре города. В Москве оппозиционеры подали заявку на проведение в тот же день аналогичной акции. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил, что генпрокуратура вводит парламент в заблуждение, утверждая, что он занимается коммерческой деятельностью. На ближайшем заседании Госдумы должен быть рассмотрен вопрос о лишении Гудкова депутатского мандата. Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о введении визовых ограничений для российских чиновников из так называемого списка Магнитского. Об этом сообщил Интерфаксу заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий Михаил Соколов, гость нашей студии, публицист и бизнесмен, в прошлом вице-премьер правительства России Альфред Кох. Тема обсуждения «Почему устойчива путинская система власти в России». Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Съезд Демократической партии США в Северной Каролине, проходящий спустя несколько дней после съезда республиканцев, открывает решающий этап предвыборной кампании, которая завершится голосованием 6 ноября на президентских выборах. И неожиданно выяснилось, что одним из важнейших козырей, которые, как рассчитывают демократы, позволят президенту Бараку Обаме победить на выборах своего соперника-республиканца Митта Ромни, стало участие в предвыборной кампании бывшего президента-демократа Билла Клинтона, влиятельнейшего лидера демократической партии, который до этого находился с Обамой в очень непростых отношениях. О публикациях в американской печати, посвященных этим отношениям, рассказывает мой коллега Валентин Барышников. Валентин, прошу вас.
Здравствуйте, Андрей. Сразу два издания публикуют пространные с огромным количеством деталей и материала об истории взаимоотношений Барака Обамы и Билла Клинтона. Это статья «Давайте будем друзьями» вашингтонского корреспондента «Нью-Йоркера» Райана Лиза и статья журналиста «Вашингтон-Пост» Дэвида Мораниса. Статьи очень большие, но я некоторые цитаты и фрагменты из них приведу. В обеих статьях повествуется о том, как Обама и Клинтон пытаются преодолеть сильнейший раскол между ними, возникший во времена прошлой избирательной кампании, когда Обама выиграл у супруги Клинтона Хиллари внутрипартийные праймерис и стал кандидатом от демократов на выборах 2008 года, который впоследствии выиграл. Моранис сравнивает характеры и политические карьеры двух президентов. Вот цитата. «Вражда той кампании была усилена диаметрально противоположными особенностями личностей. 42-й и 44-й президенты, разделенные возрастной разницей в 15 лет, на противоположных сторонах поколения бэйби-бумеров были названы материей и антиматерией, пламенем и льдом, экстравертом и интровертом». Ну, тут приводится сравнение, что Клинтон мог провести 5 минут в кондитерской в городе Конкорд и встретить постороннего человека, чье лицо, имя и историю жизни он в состоянии вспомнить спустя 2 десятилетия, а Обама провел 4 года в Нью-Йорке без того, чтобы завести хотя бы одни прочные дружеские отношения. Как продолжает Моранис, Клинтон еще в школе участвовал во всех выборах, в которых только мог, и проиграв место секретаря класса своей девушки, перестал с ней разговаривать. Он был избран главным прокурором Арканзаса в 28 лет, через 2 года стал губернатором, в 92-м году стал президентом. А Обама в школе играл в баскетбол, курил травку, не проявлял политических устремлений. В 35 он был избран в Сенат штата Иллинойс, спустя 10 лет политической карьеры неожиданно выдвинулся в президента. Очевидно, отвечает Моранис, Клинтон счел Обаму выскочкой. Райан Лиза приводит в «Нью-Йоркере» со ссылкой на цепочку источников слова, якобы сказанные Биллом Клинтоном, ветерану демократической партии Теду Кеннеди. Несколько лет назад этот парень носил бы наши сумки. В 2000 году сам Клинтон чуть не пустил под откос политическую карьеру нынешнего президента, поддержав на демократических праймерис соперника Обамы. После поражения Обама размышлял, не уйти ли ему из политики. Журналисты приводят множество примеров ожесточенной полемики между Обамой и Клинтоном в ходе кампании 2008 года. Однако назначение Хиллари Клинтон госсекретарем в администрации Обамы существенно смягчило накал страстей. А поворот же в отношениях, как пишут журналисты, начал происходить после выборов в Конгресс США 2010 года, очень тяжелых для демократов. И, наконец, как рассказывает Райан Лиза, прошлым летом после предварительных переговоров консультантов в Демократической партии о том, что Клинтону хорошо было бы принять участие в кампании Обамы 2012 года, нынешний 44-й президент позвонил 42-му президенту и предложил ему сыграть в гольф. Тогда, как описывает журналист, помощники Клинтона осознали, что Обама действительно хочет победить на перевыборах, иначе зачем ему многочасовые лекции Клинтона на поле для гольфа? Игра состоялась 24 сентября 2011 года на базе ВВС Эндрюс, и с тех пор Клинтон стал видным членом кампании по переизбранию Обамы. Тут необходимо подчеркнуть, что главный вопрос нынешних выборов в США – это вопрос о состоянии экономики. Вот что, в частности, сказал политический аналитик Чарли Кук.
Для президента Обамы основная задача убедить людей, что следующие 4 года, если он будет переизбран, будут лучше, чем последние 4 года. Очевидно, страна прошла через тяжелые времена, и ему нужно восстановить в лозунге «Надежды и перемены» ту часть, которая касается надежды. В этих выборах нет вопросов второстепенной или третьестепенной важности. Ничего, кроме экономики.
При этом заслуги Клинтона в экономике признают даже республиканцы, отмечает Райан Лиза. А Барак Обама в своих выступлениях теперь говорит о том, что надо вернуться к налоговым уровням времен Билла Клинтона, когда, по его словам, экономика создала 23 миллиона новых работ, был крупнейший прирост бюджета в истории, и дела у миллионеров были вполне хороши. И, согласно статье Райана Лизы, нынешняя стратегия Обамы включает предложить это предложение избирателям выбрать между годами Буша и годами Клинтона.
Большое спасибо. Валентин Барышников представил обзор публикаций в американской печати. Продолжаем программу «Время свободы». С начала сентября в России вновь повышены некоторые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. О том, как это повышение может сказаться на кошельках простых россиян, в материале, подготовленном московским корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Поляковской.
Средняя сумма квитанции на оплату услуг ЖКХ в России в августе этого года составила 4158 рублей. В 2002 году она была в 8 раз меньше. Это выяснили социологи Левада-центра. По информации Федеральной службы по тарифам России, рост цен на воду и тепло в среднем составит почти 5%. Оплата за газ вырастет более чем на 10%. А за электроэнергию люди будут платить на 3% больше. Повышение тарифов ЖКХ может привести к росту протестных настроений в регионах, считает депутат Госдумы Галина Хованская. По ее мнению, решение об увеличении платы за коммунальные услуги в июле и сентябре, а не в начале года, было связано с выборами.
В дотационных регионах, если губернаторы не проявят мудрости, региональные энергетические комиссии резко поднимется плата за коммунальные услуги, это чревато, безусловно, выходом на улицу, демонстрациями очередными и так далее. Что я не рекомендую гражданам, это вот не надо только вставать в позу и не платить, потому что это обернется против них же. Как раз нужно пользоваться нормой жилищного кодекса о том, что если, ну вот нет денег, мало ли какая ситуация, надо помнить о том, что можно долг погасить в рассрочку, и при этом субсидия все равно будет выплачиваться. То есть вы гасите старый долг, а субсидия вам начисляется. Нам не обещали, что вообще повышение не будет, но, по крайней мере, говорили о том, что будет повышение на уровне инфляции. Но инфляция в то время прогнозировалась на уровне 6-7%. Сейчас Минэкономразвития уже изменил свой прогноз, и понятно, что вклад как раз более высоких тарифов, он на инфляцию подействует, безусловно, это будет 1,5-2%. Уже они дают прогноз 8%, а я думаю, что к концу года будет и 9%. Единственное, кто у нас разово поднял на 15% с 1 июля, это поставщики газа и электроэнергии. Они поднимать сейчас не будут. Но это уже повлекло рост цен и разгоняет инфляцию. Конечно, решение было чисто политическим. Просто не хотели будоражить население.
Бывший депутат Мосгордумы, а ныне член Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрий Катаев считает, что повышение тарифов ЖКХ не увеличит количество участников протестных акций осенью.
Я не предсказывал бы сильного усиления протестных настроений по такой причине. Все-таки тут уже, наверное, менталитет, природа российского человека сказывается. Но не привыкли мы считать копейки. Я уж не говорю о среднем классе, который более или менее там сводит концы с концами. Он скорее махнет рукой на 200 рублей или 300 рублей удорожания, чем как-то возбудиться по этому поводу. Нас больше высокие материи волнуют. Тех, кого что-то вообще волнует. А тех, кого это коснется действительно болезненно и непосредственно, они, к сожалению, еще не привыкли увязывать вот такие бытовые вещи с политикой и вообще задумываться о политических проблемах.
Интересно, что несмотря на постоянное повышение тарифов, предоставляемые услуги жилищно-коммунального хозяйства, по мнению россиян, оставляют желать лучшего. 25% опрошенных по данным Левада-центра считают работу коммунальщиков плохой, а 12% очень плохой. Хорошо оценили услуги ЖКХ лишь 10% людей, и 1% назвал работу коммунальных служб очень хорошей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Нижнем Новгороде началась серия согласованных митингов и пикетов против ограничения права пенсионеров и других льготников на пользование общественным транспортом. Ранее в такой же ситуации вышли на митинг жители Казани, и им довольно быстро удалось добиться своих целей, рассказывает Сергей Анисимов.
30 августа Законодательное собрание Нижегородской области приняло поправки к региональному закону о бюджете. В результате с 1 сентября в регионе ограничено количество поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан до 39 в месяц и увеличена стоимость единого проездного билета на 100 рублей. Решение областных властей вызвало резко негативную реакцию льготников, которые раньше ездили на муниципальном транспорте без всяких ограничений, говорит нижегородка Татьяна Кокунина.
Недовольны весь город, все пенсионеры. Очень многие от этого отказались. Почему? Потому что пенсии небольшие, ездят очень многие несколько раз в день по делам, за лекарством, где дешевле продукты. Теперь практически ездить невозможно, потому что эти талоны я использую за несколько дней. И очень сказывается на бюджете. Вы знаете, по телевизору сообщали нам, что эти деньги идут на восстановление подвижного состава. Что будут покупать новые трамваи, новые троллейбусы. Это очень хорошо. А денег в бюджете нет. Спрашивается, куда они делись. Почему раньше они были, пусть в недостаточном количестве, но были. А сейчас куда они делись? Прежде чем вводить эту всю систему, надо провести ревизию бюджета области и привлечь туда ревизоров не только из областного бюджета, но и из народа. Власти, ни с кем не посоветовавшись, не привели никакой референдум, сразу взяли и отрезали обухом по голове. И вы знаете, какие образовались очереди? Что творилось около этих киосков по распродаже льготных проездных билетов? Народ был очень недоволен. Буквально предреволюционная обстановка.
Многие недовольные сетуют, что ограничения на бесплатные поездки в общественном транспорте совпали по времени с очередным повышением платы за услуги ЖКХ и готовы в ответ выйти на митинги протеста для выражения накопившегося недовольства, говорит пенсионерка Антонина Потапова.
39 не хватает. Вот я ездила в больницу, да, уже истратила 6 талонов. 2 талона туда и назад и на талончики к врачу и на прием. У меня уже 6 талонов улетело, а сегодня только 3 сентября. Разве возможна такая быть ситуация? Я недовольна. Я так верила Путину, да, доверяла ему. За него, за нашу власть, за Единую Россию и вдруг такие ковришки.
Разработчики новых правил льготного проезда говорят, что в среднем жители Нижнего Новгорода ездят по единому социальному проездному билету 39 раз в месяц. Поэтому эту цифру и взяли за основу при расчетах регионального лимита, говорит политолог Константин Барановский.
Расходы на проезд пенсионера ровно такие же, как и расходы на проезд любого другого человека. Да, то есть расходы должны покрываться, и желательно, чтобы еще был доход. А сейчас, если рассчитывать, одна поездка для пенсионера обходится где-то в 10 рублей. Проезд стоит 20. То есть эти 10 рублей еще доплачивают автотранспортным предприятиям, которые несут убытки от вот этого провоза льготных категорий граждан. Соответственно, они не могут инвестировать в обновление автобусного парка, они не могут поднять зарплату водителям-кондукторам.
Новые правила льготного проезда ранее были опробованы в ряде других российских регионов, в каждом из которых устанавливался свой лимит бесплатных рейсов для льготников. Действия властей не вызвали восторга нигде, а в Татарстане даже вынуждены были в итоге отказаться от неудачного эксперимента. Нижегородские чиновники тоже прозрачно намекают, что будут очень внимательно отслеживать реакцию населения на решение властей, не исключая корректировки новых правил игры. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Районный суд Ивановской области сегодня отказал в условно-досрочном освобождении предпринимателю Алексею Козлову, осужденному на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Московский областной суд сегодня признал незаконным приговор певцу Игорю Кондратьеву, который выступает под псевдонимом Константин Крестов. Он был осужден на 2 года и 4 месяца заключения за изнасилование 2 девушек. Дело направлено на новое рассмотрение в Химкинский городской суд. Власти Петербурга отказались согласовать проведение оппозиционного марша миллионов 15 сентября в центре города. В Москве оппозиционеры подали заявку на проведение в тот же день аналогичной акции еще 31 августа. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил, что генпрокуратура вводит парламент в заблуждение, утверждая, что он занимается коммерческой деятельностью. На ближайшем заседании Госдумы должен быть рассмотрен вопрос о лишении Гудкова депутатского мандата. Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о введении визовых ограничений для российских чиновников из так называемого списка Магнитского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова. В Североуральске, в Свердловской области, 15 горняков шахты «Красная шапочка», входящие в компанию «Русал», не вышли после работы из забоя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. В компании заявляют, что забастовка незаконна. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные материалы и события на сайте. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я хочу проанонсировать, прорекламировать как угодно материал, который называется «Знает ли Павел Астахов о Джессике Лонг». Это материал нашего коллеги Владимира Абаринова, который пишет о девочках, выступающих на Паралимпийских играх, их приемных родителях, их американских приемных родителях. Во всем мире о них знают очень много, а в России их почему-то не замечают. Ну, в частности, он пишет о плавчихе Джессике Лонг, которая выиграла золото в 100-метровке «Баттерфляй». Раньше Джессику звали по-другому. Она жила в России. И в своей прежней жизни звалась Татьяной Олеговной Кирилловой. Родилась без малых берцовых костей, лодыжек и пяток. И в возрасте 13 месяцев ее удочерила американская семья из Балтимора. И в 9 лет она научилась плавать, и вот так сложилась ее карьера. Владимир Абаринов рассказывает еще несколько подобных историй о том, как дети, которых удочерили и усыновили в России, в Белоруссии, в Грузии, уехав в Америку, достигли таких удивительных результатов, которые они потом продемонстрировали на лондонских Паралимпийских играх. И Владимир Абаринов задается вопросом, а почему в России так мало говорят об этих детях? Очень много говорят о трагических случаях, которые происходят иногда в Америке с усыновленными и увезенными из России детьми. А вот о таких счастливых историях никто практически ничего не знает. И Владимир Абаринов старается ликвидировать пробел в знаниях россиян и рассказывает об этих замечательных спортсменах и спортсменках, которые преодолели свои недуги, завоевали паралимпийские награды, но при этом не только о них, а может быть даже и не столько о них, а сколько об их приемных родителях. А что касается мультимедийных материалов, то вчерашний эфир сегодня выглядит как видеорепортаж и называется «Ирина Хакамада и Глеб Павловский» в эфире «Радио Свобода». Вчера они были у Анны Качкаевой, у нас была прямая видеотрансляция. Кто не успел ее посмотреть, может посмотреть этот видеорепортаж. И я с удовольствием анонсирую сегодняшнюю прямую видеотрансляцию. У Михаила Соколова в программе «Время гостей» будет Альфред Кох, бывший вице-премьер правительства России. Ну, вряд ли надо подробно говорить о Кохе. Думаю, что разговор будет очень интересным. Смотрите, в 19.07 прямая видеотрансляция на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, напомню, это была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. Московский областной суд отменил приговор серийному насильнику Игорю Кондратьеву, приговоренному Химкинским городским судом к 2 с лишним годам лишения свободы. Одной из жертв Кондратьева стала несовершеннолетняя девочка. Мягкость приговора возмутила пользователей интернета и подняла волну публикаций в средствах массовой информации. С подробностями Анна Байдакова.
Игорь Кондратьев, он же певец Константин Крестов, был осужден в августе этого года по 2 эпизодам – изнасилование и развратные действия в отношении несовершеннолетней. Оба преступления были совершены в течение 2 дней в мае 2010 года. Обеих девушек Кондратьев похищал на своей машине в Химках, где у него есть дача. На охоту за приключениями насильник выходил 3 дня подряд, но в первый раз девушка убежала, написав заявление в милицию. Впрочем, в процессе следствия оно потерялось, но выяснилось, что за изнасилование Кондратьев привлекался и раньше, но все случаи заканчивались примирением с потерпевшими еще до суда. Судья Химкинского городского суда Людмила Федорченко отнеслась к насильнику с удивительным снисхождением. За два преступления он получил 2 года и 4 месяца в колонии общего режима. При этом ему зачли за отбытое наказание не только месяцы, проведенные в СИЗО, но и время, в которое он находился на лечении в психиатрической больнице, потому что на момент ареста он находился в так называемом реактивном состоянии, в котором невозможно было определить, вменяем он или нет. Мягкость приговора была обоснована наличием 2 несовершеннолетних детей у Кондратьева и позицией 2-й потерпевшей, которая на момент суда уже не имела к насильнику претензий. К тому же из обвинительного заключения в момент передачи дела в суд исчезло слово «несовершеннолетнее». По словам адвоката потерпевшей Владимира Чумака, в личной беседе с ним следователь признался, что областные прокуратура и следственное управление рекомендовали ему использовать более мягкую квалификацию. Но сегодня Московский областной суд отменил приговор и вернул дело в Химкинский суд на новое рассмотрение новым судьей. Владимир Чумак считает, что дело в формальной ошибке, допущенной Химкинским судом.
Они огласили только резолютивную часть, то есть отменить приговор, отправить, продлить меру пресечения. А причины, по которым они это сделали, для нас пока неизвестны, они это сейчас не объясняли. Значит, это можно будет получить копию кассационного определения примерно через 10-12 дней в Химкинском уже суде, когда туда вернется дело уголовное. Скорее всего, они отменили по формальным основаниям в связи с тем, что срок был неверно посчитан. Ему там включили срок отбытия, когда он в психушке лежал, а это нельзя было делать. То есть, скорее всего, они именно за это зацепились и отменили. Потому что судьи никогда не признают, что нижестоящий суд был слишком мягок. Для них это корпоративная этика. Конечно, надо читать, потому что мотивировка официально нам неизвестна сейчас.
Мать потерпевшей Юлия Алешина считает, что если бы не шум, который подняли вокруг дела журналисты и блогеры, сегодняшней промежуточной победы не было бы.
Я воодушевлена, что я могу сказать. Я считаю, что это прецедент, показатель того, как общество смогло сплотиться и свернуть вот как-то, да, эту систему такую постную и побороть, да, добиться справедливости.
По решению Мособлсуда Игорь Кондратьев остается в СИЗО до 4 декабря. В Химкинский суд дело должно вернуться в течение сентября. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Новый учебный год обогатил школьное расписание новым предметом, основами религиозных культур и светской этики. Жаркие дискуссии о правомерности преподавания религиозных дисциплин в государственной школе отзвучали 2 года назад, когда предмет вводился экспериментально в некоторых местах. Сейчас, когда он стал обязательным для всех учащихся 4-х классов, блогеров больше волнуют методические вопросы. Русский националист, пользователь Sinn Féin Front, удивлен, что основы православия выбрали только 20% учеников.
Есть опасения, что православную культуру будут преподавать именно как культуру, а не как веру. Также это повод задуматься тому же святейшему, утверждающему, что 80% населения России – православные христиане. Где? Я вижу только 20. Да и то не факт, что из этих 20 19 хотя бы прочли Евангелие до конца.
Уфимская журналистка Екатерина Некрасова опасается, что из-за нехватки профессионалов уроки могут превратиться в проповеди.
Введение предмета «Основы светской этики» есть не что иное, как распил бабла. Издание учебников, подготовка учителей, разработка программ – все это стоит немалых денег, все это оплачивает налогоплательщик. То, что можно и нужно делать на классном часе классным руководителям, будут делать на особом уроке переученные учителя истории, литературы, обществознания.
Блогер портала publicpost.ru, тульский журналист и режиссер Валерий Отставных беспокоится, что уроки нравственности станут яркой иллюстрацией ханжества и лицемерия.
Это напомнило рассказ моей бабушки, проработавшей всю жизнь сельским учителем и преподававшей до революции закон Божий. Атеизация страны произошла также стремительно. Однажды из уездного центра пришла депеша: с завтрашнего дня будет будете говорить детям, что Бога нет. И те же самые учителя, которые учили детей Христовым заповедям, начали говорить обратное. Не воспримут ли дети преподаваемый материал как фарисейство? С одной стороны, их будут учить не лгать, быть справедливыми, любить свою родину, свое государство. А с другой стороны, все это будет происходить в стенах школ, где в последние полгода педагоги врали, фальсифицировали выборы, переписывали ведомости, допускали карусели. То, что фарисейство может погубить начинание, подтвердила одна из педагогов ОПК, которая по секрету сообщила мне, что им не рекомендуют ставить тройки и двойки. Мы же живем в православной стране, где каждый ребенок знает свою родную православную культуру только на «хорошо» и «отлично». Вот это может стать для детей действительно эффективным уроком, только уроком фарисейства и лжи.
В Южной Корее в понедельник скончался Мун Сон Мён, основатель церкви объединения, самопровозглашенный мессия и крупный бизнесмен, и западная благосфера обсуждает странности созданного им феномена. В блогах Guardian документалист Барби Маклорин рассказывает, как она снимала фильм о последнем массовом бракосочетании, осуществленном в присутствии Мун Сон Мёна. Оно состоялось 12 марта этого года на стадионе, принадлежащем церкви объединения.
Религиозные культы типа движения Хари Кришна, саентология, иммунита пользовались особенной популярностью в конце 70-х. Мун Сон Мён считал себя избранником Христа и видел свою миссию в том, чтобы распространять мир и гармонию на планете. Особую известность ему принесли массовый брак сочетания, в ходе которых его последователи вступали в брак с людьми, которых до этого никогда не видели. На свадьбе, которую я снимала, приготовления начались в 2 часа утра. Прически, макияж, свадебные фотографии. Повсюду, насколько хватало взгляда, толпились женихи и невесты. Многие из них, муниты второго поколения, уже пообщались друг с другом по скайпу, но около 200 человек приехали на церемонию в одиночку и ждали, что будущего супруга им выберет сам Мун. Однако он на этот раз отошел от сценария и просто попросил участников скрестить большие пальцы. Девушки, у которых правый палец оказался поверх левого, должны были взять себе в мужья молодых людей, у которых левый был поверх правого. Пути мессии неисповедимы.
Среди комментариев к этому посту был и такой.
«Мы с женой соединили наши души на одной из массовых свадеб мунитов. Церемония была по-настоящему прекрасной. Мы установили духовную связь не только друг с другом, но и со всеми остальными. В наш индивидуалистический век людям трудно ощутить причастность к огромной общине, которую мы пережили во время свадьбы и последующего пребывания среди мунитов. Наш мир несовершенен. Мы с женой расстались после того, как она забеременела, и я понял, что не могу быть уверен на 100%, что именно я был отцом этого ребенка. Но за это время мы действительно многому научились и пронесли это знание сквозь наши жизни».
Блог «Баньян» на сайте «Экономист» рассматривает деятельность Мун Сон Мёна в чуть более приземленной перспективе.
Мун умер от осложнений после пневмонии в возрасте 92 лет, оставив после себя поредевшую религиозную империю, которая, тем не менее, обладает огромной финансовой мощью. Семья Мун владеет компанией, поставляющей большую часть сырой рыбы в Америку, газетой, частным университетом и фирмой по производству оружия. Последние дни Мун провел в больнице, которой владеет его церковь «Объединение», так же, как и обширными землями в южнокорейской области Капхён. В последние годы деловые интересы Муна и церкви объединения слились воедино. Его дети занимают высшие посты в обеих структурах. В мире Муна принято считать эксцентричным сектантом и религиозным предпринимателем, однако для Кореи его деятельность – вещь вполне привычная, поэтому его смерть не стала событием первостепенной важности в местной прессе.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд Ивановской области сегодня отказал в условно-досрочном освобождении предпринимателю Алексею Козлову, осужденному на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Московский областной суд признал незаконным приговор певцу Игорю Кондратьеву, осужденному на 2 года и 4 месяца заключения за изнасилование двух девушек. Дело направлено на новое рассмотрение. Власти Петербурга отказались согласовать проведение оппозиционного марша миллионов 15 сентября в центре города. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил, что генпрокуратура вводит парламент в заблуждение, утверждая, что он занимается коммерческой деятельностью. В Североуральске 15 горняков шахты «Красная шапочка», входящие в компанию «Русал», не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график работы и поднять зарплату.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Надежда Колоконникова, Радио Свобода. Я хочу прощать.
Комментарии экспертов.
Годовщина Беслана. Почему молчали осетинские власти?
Право автора.
Курить не вредно. Илья Мильштейн. А ну погоди и иных культурных ценностях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В России в ближайшие годы планируется создать 25 миллионов новых рабочих мест, заявил президент Владимир Путин. За счет каких ресурсов может быть решена эта задача, особенно с учетом того, что численность трудоспособного населения в стране не увеличивается? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский президент Владимир Путин вновь напомнил о необходимости реформирования внутреннего рынка труда, подтвердив поставленную ранее задачу уже в течение нескольких лет создать в стране 25 миллионов новых рабочих мест. Они, по словам главы государства, могут быть образованы как с нуля, так и путем переформатирования уже существующих за счет повышения квалификации работающих там людей. На сегодня в России, согласно данным статистики, в трудоспособном возрасте находятся примерно 76,5 миллионов человек, что составляет около 54% всей численности населения страны. При этом занятыми в экономике, то есть имеющими работу, официально признаны чуть более 70 миллионов человек, лишь половина из которых работает в среднем и крупном бизнесе. Способен ли этот сектор экономики выполнить указания руководства страны о создании новых рабочих мест? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
В рыночной экономике понимание рабочего места – это фактически занятый человек. Наши крупные и средние предприятия, то есть те, которые в сумме дают примерно 35 миллионов рабочих мест, а сверх этого либо это мелочевка, либо вообще самозанятые индивидуалы, то вот эти крупные и средние предприятия, которые, видимо, Путин имел в виду, они в год создают примерно 3,5 миллиона рабочих мест. И примерно 3,5, чуть больше, они ликвидируют. То есть, если исходить из того, что вот сегодня экономика создает 3,5-4 миллиона рабочих мест, это оценки Росстата, то создать 25 миллионов рабочих мест вообще нет проблем. Там 4 миллиона, 25 на 4, это где-то 6-7 лет. Но при этом мы же и потеряем столько же. И поэтому какая будет численность при создании 25 миллионов? Может быть, она будет меньше, чем есть.
Если я вас правильно понял, термин создания новых рабочих мест на практике может совсем не означать расширение того или иного производства за счет увеличения числа занятых людей. Но, тем не менее, власти ставят задачу привлечения в экономику большего числа работников, прежде всего в высокотехнологичные отрасли. Как это сочетается с проблемой качества трудовых ресурсов?
Это другой вопрос, потому что у нас все последние годы шел переток как раз в более простые отрасли. Ну вот, например, в торговлю, да? В торговлю, примитивное строительство. Очень многие люди заняты в неформальном секторе, по разным оценкам, от 20 до 30%. И, в принципе, многие из этих людей имеют хорошее образование, навыки. Они могли бы работать в более высокотехнологических секторах. Проблема в том, что они там не нужны. Это не проблема предложения труда, это проблема спрос на труд. Нашей экономике при всех наших разговорах и пожеланиях ей не нужны в большом количестве высококвалифицированные люди. Им просто негде работать.
То есть структура российской экономики сейчас такова, что квалифицированные кадры ей по большому счету просто не нужны.
С этим заключением я абсолютно согласен. У меня была статья, которая называлась «Нужны ли российской промышленности высококвалифицированные специалисты?» Знаком вопроса. Опыт последнего десятилетия или история последнего десятилетия. И как следует из названия, ну, можно предположить, вывод у меня был как раз обратный, что нет, не нужны. Это проявляется в том, что численность таких людей все меньше и меньше, с одной стороны, а с другой стороны, их заработная плата относительно заработной платы, например, в торговле, в строительстве, она становится все ниже и ниже.
Тем не менее, несколько последних лет российские власти только и говорят о технологической модернизации экономики и развитии инновационных производств. Здесь в качестве примера можно привести тот же проект Сколково, о котором сейчас, правда, вспоминают все реже и реже.
Ну, а что Сколково? Ну, а если и будет Сколково? Ну, будет Сколково работать несколько тысяч человек. А что это меняет? Это ж ничего не меняет. Речь же идет о рабочих местах для десятков миллионов людей.
Нет, но ведь предполагалось, что там будут создаваться новые технологии, которые затем, после внедрения в промышленное производство, обеспечат качественно более высокий уровень занятости.
Но для того, чтобы промышленность возрождалась, промышленность должна существовать в определенной бизнес-среде, нужен определенный климат для нее, бизнес-климат, инвестиционный климат, институциональный климат, как мы говорим. А этого-то нет. Условия-то для ведения бизнеса по-прежнему, как в соляной кислоте. Ну, Сколково предложат какие-нибудь инновации, наверняка найдутся в Европе или в Соединенных Штатах компании, которые с удовольствием ими воспользуются, если это хорошие инновации, интересные предложения. Если вы до сих пор не можете пойти легко зарегистрировать компанию, получить землю, построить предприятие, подключиться к электричеству, чтобы вас при этом не кошмарили там одни, другие, третьи, пятые. Будете вы предъявлять спрос на инновации?
Иначе говоря, будущее разработки Сколково, если все-таки они случатся, имеет гораздо больше шансов быть внедренными за границей, чем в России.
И они мобильны, как и мозги, они очень мобильны, и капитал мобилен. Поэтому все ищут там, где лучше, где легче, где быстрее, где отдача будет больше. Пока что наша страна для этого далеко не земля обетованная.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Рубрику «Экономическая панорама» сегодня подготовил Иван Трифонов. По данным аналитического центра Юрия Левады, в августе в России несколько снизилась поддержка протестного движения и личная готовность людей участвовать в массовых акциях. При этом 27% россиян полагают, что в стране происходят политические репрессии. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» вы услышите комментарий политолога по этому поводу. Рубрику «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что стратегия властей по отношению к оппозиции для россиян не является тайной. По данным Левада-центра, распространено мнение, что гонения на участников протестных акций и ужесточение законодательства имеют целью надолго дезорганизовать и ослабить оппозицию. Впрочем, отвечая на подобные вопросы, общество нередко делится на 2-3 примерно равные части, которые выражают взаимоисключающие мнения. Вот что это значит, по мнению политолога Николая Петрова.
Курс на раскол общества и на поляризацию, он, в общем-то, отразился и в тех ответах, которые давали люди, и значительная их часть, даже существенно более значительная, чем та, которая протестует против сложившейся системы и хочет ее изменения, считает, что действия власти – это действия репрессивного характера, и это не эпизод, а это начало большого движения, и люди связывают это со всем третьим сроком правления Путина.
А как видится эта ситуация вам?
Действия власти, безусловно, направлены в сторону авторитаризации, но я считаю, что окончательный выбор курса еще не сделан, и то, что делается, это просто подготовка к тому, чтобы в случае необходимости, а мне кажется, что решения будут принимать в октябре, очень быстро можно было бы начать закручивать гайки. И те законы, которые приняты, они при всех тех эксцессах, которые мы наблюдаем в последние месяцы, все-таки существенно хуже, чем правоприменение и чем конкретная практика.
А вот судя по данным этого исследования Левада-центра, отдают ли себе россияне отчет в том, что на самом деле происходит в стране?
Мне кажется, что да, и что это достаточно негативный, я думаю, результат для власти, то, что очень значительная часть общества действия власти воспринимает именно таким образом, именно как давление на граждан и как желание не не пойти на переформатирование отношений, к чему, собственно, призывают протестующие, а любой ценой настоять на своем и использовать для этого более жесткие меры и фактически начать репрессивный курс.
При этом поддержка массовых акций протеста, по данным Левада-центра, не растет, а по августовским данным даже немного снизилась. С чем вы это связываете?
Есть некоторая иллюзия, она видна в комментариях экспертов от власти, прежде всего. Они считают, сколько людей у нас против Путина, а сколько людей за Путина. Мне кажется, что люди делятся совсем иначе. Они делятся на тех, кто сейчас активно готов добиваться изменения позиции власти и строить иначе свои с ней отношения. Это люди, в первую очередь, протестующие. И на тех, кто пассивно сейчас себя ведет, считая, что статус-кво лучше, чем какие-то радикальные изменения, и в этом есть отчасти конформизм, а отчасти боязнь того, чтобы ситуация не стала хуже. В этом смысле люди делятся не на противников власти и ее сторонников, а на активных противников и пассивную часть общества, которая пока, по крайней мере, готова мириться с тем, что имеется. И вот эта ситуация, мне кажется, она такова, что власть должна использовать ее для того, чтобы строить иначе свои отношения с гражданами и действительно выстраивать какую-то поддержку. У власти нет сейчас достаточной легитимности для того, чтобы предлагать людям какие-то серьезные изменения, без которых прожить следующие там 6 лет до новых выборов невозможно. Власти нужна легитимность. А легитимность – это активная поддержка, это понимание со стороны людей того, что власть делает что-то, в том числе и в их пользу, и готовность власть в этом начинании поддерживать. Вот такого рода усилий со стороны власти мы не видим, а мы видим попытку власти разобраться с теми, кто активно протестует против существующего характера отношений между властью и обществом. И это путь совершенно тупиковый. И важно, мне кажется, в этом опросе и в предыдущих видеть то, что хотя протестующих сравнительное меньшинство, но растет доля людей, которые сочувственно к этому относятся и которые воспринимают протестующих не как радикалов-экстремистов, а как людей, которым они еще не готовы присоединиться, но которым они вполне сочувствуют и цели которых они отчасти разделяют.
Это был политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. По августовским данным Левада-центра, сейчас массовые акции протеста поддерживают 33% россиян.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это покупка футбольным клубом из Петербурга, футбольным клубом «Зенит», двух игроков, по меньшей мере, за 80 миллионов евро. Интересно, что вот такие деньги футбольный клуб тратит, при том, что строительство стадиона для него стоит, причем стройка не двигается уже несколько лет. Почему так происходит, мы и поговорим в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется информация о возможном нарушении трудовых прав нескольких тысяч
работников. На мой взгляд, работников. Это были не выборы, а просто позорный отсев.
Зажигают 334 свечи за каждого.
Это ни в чем не повинная девочка так много дней провела за решеткой.
Это выражение жесткого ощущения правды и неизменности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.